Ты представила Евгения Мельникова.
Что касается погоды, циклоны затягивают на европейскую территорию арктический холод. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее похолодание практически на всей европейской территории России. А сегодня в Москве днем около минус 10, минус 12, по области минус 10, минус 15 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 9-11 ниже.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа вот какие темы в нашем эфире.
Суррогатный алкоголь в России. ЦСКА и «Спартак» в финале Кубка Первого канала. Фестиваль независимого кино в «Парк-Сити».
Ну, а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с обострением ситуации в российской армии, связанная с неуставными отношениями и вообще с положением солдат в армии России. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Именно такой вопрос мы предлагаем сегодня слушателям Радио Свобода.
И ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых кампаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свободы. И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Итак, в Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. С солдатами в российской армии обращаются достаточно жестоко порой, но не только с солдатами. В частности, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по фактам жестокого обращения с малолетними детьми в городской больнице номер 15. В четверг мать двух пациентов отделения, напомню, увидела, что медсестры заклеивали детям-отказникам рот лейкопластырем, чтобы те не кричали и не мешали сестрам работать. Женщина сняла происходящее на сотовый телефон, разослала в местные СМИ. Развитие ситуации в материале нашего екатеринбургского корреспондента Ирины Мурашовой.
Екатеринбурженка Елена Курицына и раньше пользовалась сотовым телефоном, как видео и фотокамерой. Только до сих пор она снимала забавные семейные сценки на память, а теперь доказательство того, что пока квалифицируется как уголовное преступление. В середине января в Екатеринбурге случилась вспышка ротавирусной инфекции. Старшая 8-летняя дочь Елены, к счастью, не заразилась, а вот с двумя младшими пришлось отправиться в больницу. В одном из соседних боксов за стеклом лежали дети, от которых отказались мамы.
Ну, один раз вечером, когда увидела, что у малыша соска залеплена лейкопластырем, пластырем, в общем, весь рот, чуть ли не от уха и до уха. Я пошла к медсестре, я говорю, вы что делаете-то? Не дай бог срыгнет. 4 месяца. Мне сказали, что это не мое дело. И ничего страшного в этом они не увидели.
Елена пригрозила, что пожалуется журналистам. Тогда медсестра убрала лейкопластырь с лица ребенка. Через 2 дня, уже в другую смену, ситуация повторилась. В больнице Елена с двумя дочками провела 6 дней. Выйдя из стационара, отдала брату сотовый телефон и попросила разослать запись журналистам Екатеринбурга. Медики на контакт с журналистами идут неохотно. Спустя 4 дня после того, как материалы попали в СМИ, начальник медсанчасти 15-й больницы Екатеринбурга Елена Константинович не хочет оправдываться. Она пытается объяснить, как сложилась такая ситуация.
Сестры загружены. Чай не пьют и ногами не болтают. Они носятся, как угорелы. Персонала не хватает. У меня двойные нагрузки, тройные нагрузки. Никто не идет в стационар работать, особенно в детский, особенно где неотложка.
Елена, снявшая будни 15-й больницы на сотовый телефон, говорит, что понять, эти дети брошенные, можно было только по уходу. Малыши хорошо одеты, у них в палате красивые игрушки, есть присыпки и памперсы. Все это появилось в стационаре благодаря помощи волонтеров, в том числе посетителей сайта «Екомама». Мама двоих детей Ольга уже не первый год координирует работу добровольцев. И однозначно осудить медперсонал она не может.
Медперсонала там катастрофически не хватает. Работают люди на полном энтузиазме. До 30, до 40, до 50 детей – 1-2 медсестры. На зарплату 2-3 тысячи рублей.
Наказание, предусмотренное по 156 статье, от штрафа и ограничения свободы до лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас работу персонала 15-й больницы изучают многие службы, от Горздрава Екатеринбурга до прокуратуры и уполномоченного по правам человека. Врачи уже заявили, что вообще не будут давать детям соски-пустышки. Волонтеры думают о том, чтобы создать постоянный фонд. А в стационаре больницы лежат брошенные мамами 18 отказников. Всего в больницах Свердловской области более 350 таких малышей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Традиционный кинофестиваль проходит в эти дни в Роттердаме. На месте событий работает наш корреспондент Дмитрий Волчек.
Кино хорошее, а люди плохие. Кино хорошее, потому что оно невинно. Эту фразу несколько раз произносят в документальной ленте «В тени света» глава Нью-Йоркского архива экспериментальных фильмов Джонас Мэкос. «Принято считать, что мы боремся с Голливудом, противостоим ему», — говорит Мэкос. Но это не так. В Голливуде снимают замечательные жанровые фильмы. Просто мы делаем совсем другие вещи. Составители Роттердамской программы не игнорируют традиционное жанровое кино. В этом году, например, можно посмотреть почти все фильмы Джонни То, остроумного гонконгского мастера кассовых боевиков. Однако синефилов привлекают на этот фестиваль фильмы, которые вряд ли сделают большие сборы, а, быть может, и вообще ни в какой прокат не выйдут. Наверняка нигде больше не удастся посмотреть радикальную корейскую картину «Безликие вещи», которая начинается как мелодрама с привкусом социальной сатиры, а завершается 20-минутным фрагментом порнографического фильма о капрофилах. Далеко не столь неортодоксальная работа мрачного шутника Алекса Ван Вармердама «Официант» тоже не удовлетворит приверженцев теории центрального конфликта и любителей хэппи-эндов. Герой, его играет сам режиссер, становится жертвой своего создателя, сценариста, который присутствует на экране, ненавидит персонажей и, не зная, что с ними делать, убивает одного за другим. Деконструируя сценарий, Ван Вармердам все время напоминает зрителям, что перед ними вымысел, к которому нельзя относиться серьезно. Малькольм Легрис, режиссер, снятого еще 40 лет назад фильма «Замок-1», добивается той же цели совсем уж необычным способом. Висящая на экране мощная лампа периодически вспыхивает во время проекции, освещая зал и, как говорит режиссер, объясняя зрителям, что фильмом можно бороться с самой концепцией кинематографа. Итоги Роттердамского конкурса станут известны в субботу. Не удивлюсь, если главный приз достанется показанной в день открытия ленте аргентинца Эстебана Сапира «Антенна» – изящной имитации стилистики немецкого экспрессионизма. Серьезные шансы на победу есть и у понравившегося зрителям «Человека безвозвратного» Кати Гроховской. Критики отмечают, что в российском кино еще никогда не использовался такой прием – сочетание множества перекрещивающихся историй, и сравнивают работу Гроховской со знаменитой «Магнолией». Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
В Москве 17:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Три палестинские группировки взяли на себя ответственность за теракт в Израиле. Вдруг в двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибли 6 военнослужащих. Сообщается о 2 убитых боевиках. На суде по делу Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам заключения. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. США резко осудили решение Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Александра Минкина вычеркнули из списка лауреатов государственной премии. Огорчаться ему или наоборот радоваться, творчество какого рода власть поощряет наградами. Об этом в программе «Час прессы» ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
17:16 в Москве. Как всегда в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с событий в Кемерово, где проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России вчера одержала здесь 2-ю победу, выиграв у команды Финляндии 9-5. В других матчах группы А Швеция разгромила Белоруссию 21-5, Казахстан – Норвегию 11-4. В группе Б команда США победила сборную Монголии 8-0, Голландия выиграла у Эстонии 5-1, а Латвия у Венгрии 7-0. Определились финалисты международного футбольного товарищеского турнира «Кубок Первого канала». Он проходит в Израиле. Вчера в последнем матче группового турнира в группе 1 московский «Спартак» выиграл у клуба «Маккаби» из Хайфы 2-0. И теперь в финальном матче 1 февраля спартаковцы сыграют с футболистами ЦСКА. Россиянка Мария Шарапова заняла 1-ю строку рейтинга женской теннисной ассоциации, рейтинга, который составляется по итогам 52 недель. 2-й идет бельгийка Жюстин Анен Арден, 3-й француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще 3 россиянки: Светлана Кузнецова 5-я, Надежда Петрова 7-я, Елена Дементьева на 8-м месте. В чемпионской гонке, это текущий рейтинг женской теннисной ассоциации, 1-й стала победительница открытого чемпионата Австралии, американка Серена Уильямс. На втором месте Ким Клейстерс из Бельгии, Шарапова идет третий. Швейцарец Роджер Федерер, победитель открытого чемпионата Австралии, остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко на третьем месте. В чемпионской гонке ATP вслед за Федерером идет финалист открытого чемпионата Австралии, чилиец Фернандо Гонсалес. Здесь в пятерке лучших также Томми Хаас из Германии, американец Энди Родик и Николай Давиденко, он на пятом месте. Начались новые турниры после открытого чемпионата Австралии. Россиянин Теймураз Габашвили с победы начал выступление на турнире в Делрей-Бич, это в штате Флорида, США. В первом круге Габашвили победил американца Яна Майкла Гэмбела 7-6-6-4. Еще один российский теннисист Игорь Куницын проиграл Флориану Майеру из Германии 1-6-3-6. Международная шахматная федерация отказалась проводить матч-реванш между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым за титул чемпиона мира. А причина – нехватка времени. В официальном заявлении ФИДЕ сказано, чтобы организовать матч в соответствии с правилами, в том числе для того, чтобы матч был проведен не позднее, чем за 6 месяцев до начала турнира претендентов, а турнир запланирован на 12 сентября этого года, матч должен начаться не позднее, чем 23 февраля. Кроме того, претендент должен перечислить необходимую сумму на банковский счет ФИДЕ за 45 дней до начала матча. Срок этот уже прошел. Конец цитаты. Тем не менее, сказано в заявлении ФИДЕ, если оба игрока смогут договориться до даты и условий, устраивающих обоих, ФИДЕ в этом случае поможет им в организации этого матча. Скандальная новость для российских любителей академической гребли. Россиянка Ольга Самуленкова, ставшая в прошлом году чемпионкой мира, признана виновной в употреблении допинга и дисквалифицирована на 2 года. Команда России обязана вернуть золотые медали. Чемпионом мира в четверке парной признана команда Великобритании, серебро у Австралии, бронза у Германии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Из российских регионов поступают сообщения о новых отравлениях суррогатным алкоголем. Проблема обострилась осенью, тогда чиновники заговорили об эпидемии смертей. Хотя официальная статистика показывает, что в 2005 году жертвами суррогатного алкоголя стали 30 тысяч человек. Чем травятся россияне, кто может их спасти и почему правительство обратило внимание на эту проблему только в прошлом году, пыталась разобраться Любовь Чижова.
Все отравившиеся суррогатным алкоголем поступают в больницы с диагнозом токсический гепатит. Так было и прошлой осенью, когда жертв некачественного пойла стали показывать по телевизору. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что массовое отравление россиян – это диверсия, тщательно спланированная производителями некачественного алкоголя. Тогда же он предложил ввести госмонополию на производство спирта. Бывший советник президента, экономист Андрей Ларионов, назвал эту кампанию «фальсификацией года». По его данным, количество прошлогодних смертей от случайного отравления алкоголем нисколько не больше, чем в предыдущие годы.
Конечно, сам факт смертности от каких бы то ни было причин, в том числе от этого, является фактом прискорбным. И, конечно, для того, чтобы минимизировать эту смертность, необходимо продумывать соответствующие меры. Понятно, что введение государственной монополии на оборот алкоголя такой меры по определению не является.
Председатель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, что введение госмонополии на производство алкоголя почти никак не повлияет на количество смертей от отравлений суррогатом. Кроме того, он даже не уверен, что все эти люди умерли от некачественного алкоголя.
Нет никаких исследований, которые однозначно показывают, что смертность происходит именно из-за суррогатов алкогольных. Бывает часто, что люди просто не знают меру и могут встречаться случаи, когда обильное возлияние может с собой влечь внезапную остановку сердца. Хотя проблема суррогатов не решена на 100%. До сих пор у нас есть льготы, которые по налоговому кодексу позволяют выводить из-под налогообложения, скажем, спиртосжигающие жидкости медицинского назначения. Вот народ переключился на антисептики, содержат такие вещества, как полигексаметилен, гуанидин, гидрохлорид, которые как раз и стали причиной массовых симптомов токсического гепатита. Сейчас производство такого рода продукции, оно практически полностью прекращено.
О том, почему россияне пьют так много и неразборчиво, и что с этим делать, рассуждает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту Николай Герасименко.
Очень много маргинальных людей, которые будут пить все, что пахнет, и все, от чего у него кружится голова, лишь бы это стоило дешево или бесплатно. Вот это самая главная проблема. Она в России была, есть и будет. Опять же, из-за того, что милиция зачастую не занимается наказанием, кто продает, наоборот, потворствуют этому делу, потому что получают определенные деньги. Пока никто не хочет с этим бороться вообще. Тут во всем мире все уже давно отработано. Вот, например, финны раньше тоже пили, можно сказать, как русские. Сейчас совершенно другая у них идеология. Пить стали резко меньше. Заменяют крепкие напитки вином, пивом. Резко упала смертность.
Все эксперты сходятся в одном. Для улучшения ситуации на алкогольном рынке необходима внятная государственная политика. У производителей нелегальной водки не может быть льгот по уплате акцизов. Должен существовать серьезный контроль за розничной торговлей. Спиртные напитки должны продаваться в специальных магазинах. И только потом уже можно будет рассуждать о том, как бы изменить культуру их употребления и возможно ли это в принципе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Президент Буш предостерегает Иран от вмешательства в иракские дела. Сенат рассматривает причины затянувшегося восстановления районов, разрушенных ураганом Катрина. Виста приходит на смену окнам. Microsoft выпускает в жизнь новую операционную систему. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш предупреждает Иран о том, что попытки Тегерана вмешаться во внутренние дела Ирака повлекут ответные действия со стороны США. Это предостережение президента последовало после того, как иранский посол в Багдаде заявил о том, что Иран намерен оказать иракским властям военную и экономическую помощь. Слово Яну Рунову.
Белый дом не раз обвинял Иран в поддержке терроризма и в поставках оружия боевикам в Ираке, которые используются для нападений на американцев и их союзников. В интервью Национальному общественному радио Соединенных Штатов Буш заявил: «Если Иран хочет перестать играть разрушительную роль в Ираке и хочет играть конструктивную роль, мы, конечно, будем приветствовать это, но до сих пор мы не видели признаков конструктивных действий, только наоборот». А представитель Белого дома по связям с прессой Тони Сноу обвинил Иран также в попытках воспрепятствовать демократическим процессам в Афганистане и в Ливане. Вице-президент Чейни в интервью еженедельнику Newsweek сказал, что ближневосточные страны заинтересованы в американском военном присутствии в регионе, в противовес растущей иранской экспансии. Прибытие в Персидский залив второго авианосца «Стеннис» — это, по словам Чейни, сигнал Тегерану, что Соединенные Штаты воспринимают иранскую угрозу очень серьезно. Что означают такие заявления? Директор политических исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел ответил:
«Вряд ли о прямом конфликте с Ираном идет речь, во всяком случае не сейчас. Но жесткость нового курса очевидна. Соединенные Штаты долго верили в возможность мирными и дипломатическими средствами остановить агрессивность тоталитарного правительства Ирана. К сожалению, большинство в Конгрессе настроено сейчас в отношении иранского режима так же, как парламенты Англии и Франции были настроены в 1937 и 1938 годах в отношении гитлеровской Германии, наивно думая, что если дать им то, чего они требуют, они оставят нас в покое. Но Белый дом наконец понял, что победить в Ираке можно лишь преградив путь распространению иранского влияния и физически разбив проиранские боевые группировки, действующие в Ираке». Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. Несмотря на более решительные заявления и действия Белого дома в отношении Ирана, вице-президент Чейни в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что Америка не оставляет попыток остановить ядерные устремления Ирана дипломатическим путем с помощью ООН.
Рассказывал Ян Рунов.
Почему затягивается восстановление Нового Орлеана и других районов, разрушенных ураганом Катрина, несмотря на гигантские суммы, выделенные на эти цели? В понедельник сенаторы провели специальное выездное заседание в самом городе. На этом заседании прозвучали громкие обвинения в адрес Белого дома. Рассказывает Алан Давыдов.
Открывая слушание, глава комитета Джозеф Либерман сказал, что, не упомянув о разрушениях Катрины в своем недавнем докладе о положении страны, президент Буш озадачил многих американцев. «Я знаю, что многие жители Нового Орлеана и побережья Мексиканского залива огорчены тем, что их бедам не было уделено внимания в президентском докладе. Я этим также удивлен и разочарован. Наш комитет специально встречается здесь с представителями администрации и местных властей, чтобы способствовать ускорению нормализации жизни в пострадавших районах». В выездном заседании комитета в Новом Орлеане принял участие рассчитывающий стать кандидатом в президенты сенатор афроамериканец Барак Обама. Я хочу спросить, были ли мы честны, обещая помочь пострадавшим от Катрины во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. Думаю, что многие жители Нового Орлеана, штата Луизиана и страны обеспокоены тем, что о судьбе этого города могут забыть. Позор нам, если это произойдет. В тот же день президент Буш в своем интервью национальному общественному радио назвал необоснованными звучащие в его адрес упреки в игнорировании нужд пострадавших от урагана. «Я в прошлом много говорил о Катрине и о своей работе с Конгрессом над выделением $110 миллиардов в помощь восстановлению штатов Миссисипи и Луизиана. Конечно, многое еще предстоит сделать, хотя если говорить о жилье для пострадавших, то мы выделили деньги на реализацию плана, разработанного Управлением по восстановлению Луизианы. Эти средства достигли адресата и готовы к освоению. Дело за руководителями на местах. Если есть бюрократические проволочки, их пытается разрешить федеральный координатор восстановления побережья Мексиканского залива Дон Пауэлл. Я не принимаю обвинений и утверждаю, что ответ моей администрации на Катрину был энергичным. Благодарю американских налогоплательщиков за помощь населению Миссисипи и Луизианы». На выездных слушаниях в Новом Орлеане выяснилось, что медлительности в восстановлении пострадавших от урагана районов нередко способствуют разногласиям между властями различных уровней. Так, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям направило $334 миллиона на ремонт инфраструктуры Нового Орлеана. Однако до сих пор власти штата Луизианы передали городу менее половины этой суммы, ссылаясь на то, что городская мэрия не представила необходимую документацию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
6:28 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Темы следующих полчаса на волнах «Радио Свобода».
Фестиваль независимого кино в Парк-Сити. Ироническая психология Ольги Маковской.
Напомню, что главная тема утреннего эфира связана с ситуацией в российской армии. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Именно этот вопрос сегодня мы предлагаем слушателям «Радио Свобода».
Я напомню номера пейджинговых кампаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Защита прав журналистов – это главная тема программы. В гостях генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и координатор программы по вопросам Европы и Средней Азии Комитета по защите журналистов Нина Огнянова. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. Как сообщил представитель «Хамаса», член палестинского правительства Махмуд Ас-Захар, перемирие вступает в действие в ночь на вторник. Вооруженные сторонники обеих группировок должны покинуть улицы Газы. Не менее 18 человек погибли в понедельник при взрывах и нападениях в столице Ирака Багдаде. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибли 6 военнослужащих, сообщается о 2 убитых боевиках. На суде по делу основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На процессе в Москве начались прения сторон. В нефтяной компании «Роснефть» проведены обыски в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Руководители компании допрошены в качестве свидетелей. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. В Южно-Сахалинске взяты под стражу 3 солдат срочной службы, которые сбежали из воинской части и пытались ограбить продовольственный магазин. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. Между тем, сын президента Ливии предложил план освобождения медсестер и врача-палестинца. Соединенные Штаты резко осудили решение официального Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений. Свыше 30 неправительственных организаций призвали главу ведомства ООН по правам человека Луизу Арбур жестко осудить власти Ирана за утверждение о том, что Холокост является мифом. Генпрокуратура России запросила у Грузии материалы дела Олега Хинчагова, осужденного на 10 лет за контрабанду радиоактивных материалов.
И о погоде. Циклоны затягивают на европейскую территорию арктический холод. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее похолодание практически на всей европейской территории России. В Москве сегодня днем минус 10, минус 12, по области минус 10, минус 15 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем около 9-11 ниже нуля.
В Москве 6:32. Вы слушаете радио «Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В минувшие выходные в Петербурге произошло еще одно событие, продолжающее цепь печальных случаев в армии. Покончил с собой курсант Нахимовского училища. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В общественную организацию «Солдатские матери Петербурга» в минувшую субботу позвонил неизвестный и сообщил о новом ЧП в Нахимовском училище. Курсант, по предварительным данным, первокурсник, повесился на своем ремне в туалете на Московском вокзале. Аноним сообщил также о том, что на опознание тела уже ездили офицеры училища. Происшествие в Нахимовском училище, к сожалению, не является из ряда вон выходящим, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знаем уже историю преступления против детей в Нахимовском училище. Недавно к нам обратился курсант уже первого курса, который сбивал офицер. Сейчас уж прокуратура этим занимается.
Элла Полякова напоминает несколько случаев избиений курсантов Нахимовского училища, которые уже имели место.
Это курсанты Нахимовского училища Соболев, Популов, Зарязин, которые пострадали.
Особое внимание обращает Элла Полякова на то, что требования возбудить против обидчиков уголовные процессы так и не были удовлетворены. А кроме того, напоминает нашумевшее дело – иск адмирала Букина против организации «Солдатские матери Петербурга», который, правда, тоже закончился ничем.
Предыстория понятна, преступление там безнаказанно остается. Тот же адмирал Букин остается как руководитель этого учебного заведения.
Именно из-за этой предыстории Элла Полякова считает самоубийство курсанта страшным сигналом.
Сейчас мы попытаемся дальше разобраться, что произошло, и попытаться получить информацию.
Пока можно с уверенностью сказать только, что Нахимовец был иногородним. Человек, который позвонил солдатским матерям, предположил, что первокурсник не хотел больше возвращаться в училище. Только за последний месяц в Петербурге стала известна история солдата-срочника Романа Рудакова, а также 10 солдат, сбежавших от побоев из военной части в Сертолово. Сейчас в организации «Солдатские матери Петербурга» находится мать солдата, пропавшего в военной части в Каменке. Правозащитники знают также о множестве случаев продажи солдат в рабство. Главное, считает Элла Полякова, это полная безнаказанность преступлений в армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к прохожим на улицах Подмосковья.
Потому что из дома сволочи приходят. Только поэтому. От папы с мамой сволочи приходят.
Ну и что, так и будет все время. Там приказы командиру обязательно будет дедовщина. Они на дедов давят, а деды на молодежь.
Это все зависит от народа. Все бывает, все от людей зависит.
Если бы не хотели верха, такого бы не было. Я знаю, что у меня муж в свое время служил там в 70-х годах. Он говорит, если к нам относилось руководство и офицеры по-человечески, и не допускали вот этой дедовщины, ее не было. А с другой стороны, те, кто идет в армию, это не самые, наверное, лучшие ребятки. Либо из тяжелых семей, из пьющих.
Я сам призывник, 23 года, в армию не хочу идти, потому что, мне так кажется, убирают, грубо говоря, дураков.
Я сам офицер запаса, 2 года служил. Сложилось очень давно, и искоренить это будет очень сложно. Во-первых, человек, который молодой приходит, он ничего не знает, ничего не умеет. Просто бывает так, что человек не понимает простых слов. Выход – это просто один призыв делать, 1 года. Делать, допустим, подразделение 1 года. То есть набирать роту молодых. выходных, допустим.
С заявлениями Иванова о том, что в этом году полтора года на будущий год по погоду будут служить, будут призываться, вот в армии будет сумасшедший дом. Хуже, чем не придумаешь. Это просто дурачком быть. Я немножко помню 68-й год, когда переходили с 3 лет на 2, был дурдом. А сейчас, вы представляете, кого 2 года, а сейчас в этом году полтора будут забираться, а на будущий год год. Сейчас все сделаю, чтобы не пойти в армию под всяким предлогом. А кто попадет, там из него 3 шкуры снимут. А кто годичники на будущий год пойдет, с них вообще там просто в прямом смысле будут мордовать. Будут бежать, стрелять. А на будущий год, который годичники пойдет, это вообще будет кошмар. Я 2 года эту кашу жрал, а ты только на год пришел. Они просто друг друга будут съедать там. Сама власть выживает. Она себе создала аппарат. Сами себе создали власть. Они поделили ее между собой, а государством они не управляют.
У нас, по-моему, что насилие в стране, что насилие в армии. Что в стране происходит, это отражается.
Потому что в обществе у нас сплошное насилие, убивают, делят имущество. Вот поэтому.
Саму структуру армии надо менять, переходить на профессиональную, мне кажется, вот и все.
Все общество у нас становится хуже, вот в чем дело-то. Кто может, как чиновники, взятки брать, кто не может, тот разбоем промышляет, воровство. Этот континент весь идет и в армию.
Так, климовчане отвечали на вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Победа индийской актрисы в шоу «Большой брат». Это и другие темы в панораме культурных событий.
В городе Парк-Сити, американский штат Юта, завершился крупнейший фестиваль независимого кино Sundance. Главный приз за игровой фильм получила картина Кристофера Салья «Падре Нуэстро», «Наш отец», о молодом нелегальном иммигранте из Мексики, который едет в Нью-Йорк на поиски отца, которого никогда не знал. Среди документальных лент лучшим стал фильм «Манда Бала. Пошли пулю» о коррупции и преступности в Бразилии. Критики отмечают, что на нынешнем Санденсе доминировали фильмы, посвященные социальным проблемам в разных странах, причем главной опорой человека выступает его семья. Индийская актриса Шилпа Шетти вышла победительницей в британском телешоу «Большой брат», обойдя остальных 13 участников. За нее проголосовали 63% зрителей. Шетти стала знаменитой во всем мире, когда выяснилось, что во время съемок другие участники шоу подвергали ее оскорблениям расистского характера. В защиту болливудской актрисы выступили многие политики, включая премьер-министра Великобритании Тони Блэра и рядовые британские граждане. Американская гильдия кино актеров вручила свои премии в Лос-Анджелесе. Лучшим был признан фильм «Маленькая мисс Счастье». Актерские призы достались Хелен Миррен, сыгравшей Елизавету II в картине «Королева», и Форесту Уитейкеру за роль диктатора Уганды Иди Амина в «Последнем короле Шотландии». Оба они являются самыми вероятными кандидатами на премии «Оскар», обладатели которых станут известны 25 февраля. 31 января в Театре школы современной пьесы состоится вечер, посвященный 60-летию Вадима Жука, поэта, сценариста, режиссера, конферансье театроведа. Вадим Жук давно известен в Москве и Петербурге как изобретательный автор капустников и сочинитель юмористических стихотворений. Недавно вышла книга его серьезной поэзии «Стихи на даче», где сатира перемешана с лирикой. В школе современной пьесы с успехом идет мюзикл «Чайка» по мотивам чеховской пьесы, текст которого написал Вадим Жук. 31 декабря этот спектакль и будет показан в театре. В издательстве «Вильямс», Москва, Петербург, Киев, вышла книга известного психолога Ольги Маховской «Ироническая психология» или «Психологи тоже женщины». Здесь подняты различные важные темы. Как женщине удержать мужчину, что такое идеальная семья, каков механизм ревности, прочны ли браки с иностранцами, как трансформируется положение фрейдизма на бытовом уровне, чем обусловлено поведение уличной толпы и магазинной очереди и так далее. Книга написана легко, увлекательно и убедительно. Ольга Маховская часто выступает с популярным изложением разных аспектов психологии на страницах прессы, на экранах телевизоров и в радиоэфире. Она регулярный участник программ «Радио Свобода».
Панораму культурных событий представил наш коллега Андрей Шароградский.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Ульяновска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновская пресса обсуждает одну из самых горячих тем – повышение энерготарифов и стоимости жилищно-коммунальных услуг. Городская газета «Симбирский курьер» публикует отчет с митинга протеста против роста тарифов в ЖКХ, который состоялся 27 января и собрал около 1000 человек. Корреспондент вместе с митингующими прослушала выступление ораторов и, по ее признанию, не поняла, к чему они призывают. Один обвинял в повышении тарифов федеральное правительство и оправдывал областное, другой доказывал, что мэрия устанавливает необоснованные тарифы, что в прошлом году было подтверждено судом. Малоимущие не пострадают, успокаивает своих читателей газета мэрии города Ульяновск сегодня. Хотя квартплата повысится в среднем на 19%, напоминает издание, но меры социальной поддержки обеспечены. Повышение тарифов не так страшно, как его малюют. Вещь, конечно, сама по себе неприятная, но, судя по всему, неизбежная и объективная, заключает Ульяновск сегодня. Еженедельник «Дыхание земли» акцентирует внимание читателей на том, что размеры платы за тепло и горячую воду в Ульяновске до сих пор не установлены. По жилищному кодексу на основании тарифов эти расчеты должны производить ТСЖ, ЖСК и управляющие компании самостоятельно, чего до сих пор не сделано, хотя методика расчетов была известна еще 3 месяца назад. К реализации кодекса оказалось не готово не только население, но и муниципальная власть, пишет «Дыхание земли». «Симбирский курьер» в другой своей статье пишет, что повышение тарифа на электроэнергию для юридических лиц вызвало шок среди предпринимателей и руководителей предприятий. Они говорят о неизбежном сворачивании производства. Для некоторых потребителей цена киловатт-часа достигла 3 рублей 20 копеек. В соседней Самарской области киловатт стоит 1,70 рубля. По подсчетам руководства животноводческого сельхозкооператива имени Крупской, за электроэнергию, которая подорожала в 1,5 раза, в этом году хозяйству придется отдать на 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом, а это сопоставимо с годовой прибылью. Газета публикует обращение депутатов Законодательного собрания области к губернатору Сергею Морозову, где говорится, что принятый тариф угрожает сорвать в области приоритетный национальный проект развития АПК. А вот орган областной администрации «Народная газета» призывает сначала разобраться, какова доля электроэнергии в себестоимости продукции мелких предпринимателей, применяют ли они энергосберегающие технологии. Они совершенно не экономят электроэнергию, пишет корреспондент «Народный». Напомнив, что на селе электросети не ремонтировались уже 15 лет, «Народная газета» делает вывод. Вопрос тарифов – это вопрос безопасности жизнедеятельности людей. И если завтра, благодаря чьей-то популистской позиции, населенные пункты останутся без света, грош цена такой политики и ведению хозяйства. Конец цитаты. «Вздутые тарифы ударят по авторитету главы государства и его предполагаемого преемника», замечает «Симбирский курьер». Пока вице-премьер Дмитрий Медведев выстраивает меры по возрождению агрокомплекса, некий клерк в Ульяновске подписывает приказ о тарифах, в раз обращающий сельское хозяйство в области в прах. Губернатор Сергей Морозов окружен людьми, не способными предвидеть последствия принимаемых решений, заключает «Симбирский курьер». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 15:07. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. Не менее 18 человек погибли в понедельник в Багдаде. На суде по делу Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам заключения. В нефтяной компании «Руснефть» проведены обыски. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода» экономический обзор.
Государственный Сбербанк начинает прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако продажная цена этих акций, которая будет официально объявлена через 20 дней, по экспертным оценкам составит в пересчете 3-3,5 тысячи долларов за акцию. По завершении дополнительной эмиссии акций Сбербанка доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,5% до 55%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, открыла в понедельник площадку «РТС Старт», предназначенную для размещения ценных бумаг компаний с небольшой и средней капитализацией. В сообщении фондовой биржи отмечается, что новый сегмент рынка РТС позволит таким компаниям привлекать средства на организованном рынке ценных бумаг. Компания SkyExpress, первый в России авиаперевозчик-дискаунтер, открыла в понедельник свои первые рейсы по маршруту Москва-Сочи. К середине февраля к ним добавятся полеты в Ростов-на-Дону и Мурманск, а в первом полугодии – в Пермь, Екатеринбург, Уфу, Анапу и Челябинск. Цена самого дешевого билета на первые рейсы SkyExpress составит около 500 рублей, то есть 19 долларов, а в среднем стоимость билетов, как прогнозирует один из совладельцев компании, генеральный директор Красноярских авиалиний Борис Абрамович, будет примерно на 40% ниже среднерыночных цен. Доходность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением государственного внешэкономбанка, а это 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, составила в 2006 году примерно 5,7% при инфляции за год в 9%. По действующим правилам, внешэкономбанк может вкладывать эти деньги только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Однако уже в нынешнем году спектр таких финансовых инструментов может быть расширен. Американская исследовательская организация Blacksmith Institute, занимающаяся вопросами экологии, впервые представила список 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них 3 российских города – центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области, а также 2 центра цветной металлургии – Норильск на севере Красноярского края и Рудная пристань в Приморье. Кроме них, в первой десятке, места, внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по одному городу из Китая, Индии, Замбии и Доминиканской Республики, Перу и Киргизии, а также украинский Чернобыль.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 57 копеек. 34 рубля 32 копейки и 32 копейки дают за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 30 центов.
6:49 вы слушаете Радио «Свобода». Куда движется Россия накануне нового политического цикла? Можно ли называть выезд Дмитрия Медведева в Давос смотринами? Стоит ли, как западные СМИ, уверенно называть господина Медведева преемником? Где место Владимира Путина на меняющейся политической сцене? Об этом в программе «Время гостей» размышляет ведущий научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова.
А Путин, он еще в игре или уже нет?
Анюта, глядя на вас, я по вашим глазам вижу ваш ответ на этот вопрос.
Ну, не знаю, все равно я могу ошибаться.
Путин практически ушел со сцены. Для того, чтобы более четко определить состояние нашей сцены и Путина, я бы сказала следующее. Эпоха Путина закончилась. Это совершенно четко, это не вызывает сомнений.
Даже если он вдруг останется?
И эпоха, он не останется, Аня. Он не останется. Мы сейчас объясним, почему не останется, почему окончилась его эпоха. Не потому, что со стороны Путина не видно никаких ярких действий, не потому, что он, по сути дела, ведет себя так, как будто у него осталась одна функция – блюсти кресло и передать это кресло своему преемнику. Логика системы и власти такова, что каждое второе президентство пустое в России. Ну вот такая система власти оформилась. Ибо, закончив первое президентство, Человек, который победил, обычно он побеждает и становится президентом во второй раз. Он начинает свое второе президентство с одной задачи. Как бы укрепить бункер, я имею в виду Кремль, как бы туда никто не пролез случайно, так? И как бы гарантировать самовоспроизводство власти, чтобы оставить кого-то, кто бы продлил инерцию правления и интересы. И, кстати, мы немножечко, может быть, ошиблись с Ельциным, потому что эпоха Ельцина кончилась тоже в момент завершения его первого президентства в 96-м году. Но мы-то не поняли это, потому что слабый, больной, неадекватный Ельцин создавал впечатление, что второе президентство было слабое, потому что он был слабый. На самом деле и при здоровом Ельцине второе президентство Ельцина было бы никудышним. Это было бы президентство даже не хромой утки, а подбитой утки, обездвиженной утки. Поэтому президентство Путина кончилось в 2004 году. И если кто-то, может быть, из наших слушателей захочет вспомнить, что такого сделал Путин за эти годы, ничего, кроме укрепления рвов вокруг Кремля. Следовательно, это пустое президентство. И следующее президентство, второе президентство следующего президента тоже будет пустое. Он будет тоже пытаться продлевать власть. Ну, такова система. Но важен ли Путин вообще или нет? Хотя его эпоха кончилась, он важен в силу двух обстоятельств. Он держит кресло, на это кресло пока никто не сел, и это очень важная функция – держать кресло. И делать вид, что он не уходит, что он здесь, потому что в любой момент, когда он даст знак «я ухожу», все эти гиены, шакалы, то есть которых он будет до последнего полно молчать в кремлевских коридорах и вокруг, они же и разорвут его, и бросятся в драку, в свалку, особенно если он не назначит преемника откровенно. Либо же они не согласятся с именем преемника. Поэтому у него очень важная роль – место блюстителя. И вот вы помните, после Индии он поехал куда? Во Владивосток. Да, почему? Неужели там нужно было что-то решать? Да ничего подобного. Обычная пиар-акция, которая должна была сказать гиенам, шакалам и прочим членам нашей Стайки. Элиты в кавычках. Подождите, ребята, я еще здесь. У меня еще инициатива, у меня проект. А может быть, я еще до 2012 года досижу. Почему это было сказано? Чтобы эти под ковром уж не очень сильно дрались.
Так считает одна из ведущих сотрудников Карнеги-центра Лилия Шевцова. С ней побеседовала наша коллега Анна Качкаева.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере «Висты» – новой компьютерной операционной системы, пришедшей на смену окнам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Предложение предохранить ядерные реакторы на электростанциях от удара с воздуха, подобным террористическим атакам 11 сентября, вряд ли осуществимы и обоснованы. Лучшей мерой защиты станет эффективная нейтрализация последствий террористической атаки на атомные объекты. Такой вывод содержится в докладе Федеральной комиссии по контролю за использованием ядерной энергии, обнародованном в понедельник. Эксперты комиссии оценили несколько идей, в том числе обнесение реактора дополнительной железобетонной оболочкой на случай воздушной или ракетной атаки, установку на территории электростанции противовоздушных батарей, готовность к отражению попытки захвата реактора крупной группой боевиков и отвергли наиболее радикальные из этих предложений, заявив, что они непрактичны, что защита воздушного пространства, например, дело Министерства обороны. Специалисты сомневаются, что крупномасштабная атака на американские ядерные реакторы осуществима. Мало того, их тесты свидетельствуют, что даже успешное воздушное нападение вряд ли приведет к разрушению реакторов, крупной утечке радиации, словом, катастрофическим последствиям. Кому Валентинов день, а кому повод свести счеты с бывшими любимыми? За две недели до Дня влюбленных начинается то, что уже окрестили сезоном разбитых сердец. В эти дни можно излить свои чувства по поводу бывшей любви и по-простому, послав, например, открытку, где красным по черному написано «А пойди-ка ты на», и более изощренно, например, послав бывшей даме сердца букет увядших засушенных роз. Одна из американских компаний отправляет их дешево по всему свету. Или коробку горького шоколада. Более сильный эффект, впрочем, может возыметь гниющая селедка. Доставить ее по назначению к празднику берется другая фирма. Как уверяют некоторые специалисты в области психологии, подобное изъявление чувств, мщение может стать своего рода катарсисом, оздоровляющим бальзамом для некоторых разбитых сердец.
Во вторник в продажу поступает долгожданная Windows Vista, операционная система компании Microsoft. Это первая новая система Microsoft за 5 лет. Эксперты и потенциальные покупатели спорят о ее преимуществах и о том, стоит ли выкладывать за нее $100. Слово моему коллеге Владимиру Морозову.
Слово «виста» переводится на русский как «перспектива», «открывающийся вид». Какие же перспективы открывает перед нами «виста»? Она лучше защищена от вирусов. Ей легче пользоваться, на ней можно быстрее найти нужный вам документ, музыку, фотографию. Все, что вы храните в памяти вашей машины, можно просмотреть как карточки в картотеке. Полная иллюзия трехмерного изображения. An operating system has never had parental control features before. С помощью прежних систем родители не могли контролировать, как пользуются компьютером их дети. Приходилось покупать дорогие программы. Теперь они встроены в саму Висту, и я программирую, с какого часа по какой может пользоваться компьютером мой 7-летний сын, и проверяю, куда забралась с помощью интернета моя 10-летняя дочь. Так рекламирует Висту создатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, новую операционную систему уже обкатали на своих компьютерах 5 миллионов человек, и поэтому дорабатывать ее не придется. Но вот что говорит независимый эксперт Роб Эндерли. После 2001 года начались массовые атаки хакеров на операционную систему XP, и тогда Microsoft бросил все силы, чтобы залатать в ней прорехи. Есть опасения, что такое может произойти и теперь с новой системой. Компанию Microsoft критикуют и за то, что с помощью Висты она намерена потеснить конкурентов с рынка компьютеров и даже в сфере интернета. Европейский комитет по универсальным операционным системам заявил, что Microsoft снова нарушает законы и добивается монополии на рынке. Защитники интересов потребителей утверждают, что Vista, успешная работа с которой возможна только на новых мощных компьютерах, придумана, чтобы заставить нас такие машины покупать. Защитники окружающей среды недовольны тем, что Vista досрочно отправит старую технику на свалки, которые и без того переполнены. Тем не менее, компания Microsoft ожидает, что в следующие 3 месяца ей удастся продать вдвое больше систем Vista, чем за тот же период было продано систем XP.
Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова завершил программу «В Америке сегодня», передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
В следующем часе вот какие темы.
Российско-белорусские нефтегазовые отношения, кинофестиваль в Роттердаме, путь СИДа, новый маршрут по Испании.
Вопрос слушателям радио «Свобода». Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520,